Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте сейчас потратим буквально одну минуту на то, чтобы встать, поприветствовать людей, которые сидят рядом с вами, сказать о том, какой сегодня замечательный день, как приятно, что светит солнышко и относительно тепло в соборе. Поэтому, пожалуйста, встаньте сейчас буквально на минуту, поприветствуйте людей, которые рядом с вами. Буквально... На прошлой неделе мы начали с вами новую серию, которая называется «Поп-культура», посвященная тому, что мы можем делать с проявлениями современной культуры. На прошлой неделе мы говорили о том, что первая вещь, которую мы можем делать, это принимать культуру. Мы можем принимать какие-то определенные аспекты современной культуры. И буквально не успел я закончить проповедь, подходит ко мне человек после проповеди, который решил поделиться со мной анекдотом. И я решил, что, ну, раз люди считают, что можно подойти после проповеди и поделиться анекдотами, то я донесу этот анекдот и до вас тоже. Анекдот во время богослужения выступает человек в церкви и говорит о том, что раньше я пил, курил, ругался матом, снимал ужасные порнофильмы, а потом я покаялся и стал снимать хорошие. Мне было смешно, особенно после того, как речь шла о принятии тех или иных аспектов культуры. Проблема в том, что в этом анекдоте есть определенная доля истины. Нам кажется порой, да, что приходя к Богу, мы принимаем своего рода программу, которая чуть-чуть видоизменяет нашу жизнь, которая чуть-чуть вносит коррективы в то, как мы живем и то, чему мы посвящаем свою жизнь. И тем более мы не можем говорить о том, что приходя ко Христу, мы начинаем отвергать какие-то аспекты или проявления культуры. Мы думаем, что все, что делает Христос в нашей жизни, это то, что помогает нам бросить пить, курить, ругаться матом и все. А Христос целиком и полностью преображает нашу жизнь. Христос целиком изменяет нашу жизнь. Он становится центром нашей жизни. У нас появляются другие приоритеты, у нас появляются другие стремления, у нас появляются другие ценности. Во время Второй мировой войны Дитрих Бонхёфер, будучи пастором, говорил именно об этом, говорил своим ученикам в семинарии, говорил до тех пор, пока нацисты не арестовали его. Его лекции легли в основу книги, которая называется «Цена ученичества». Более полное название «Цена ученичества. Век нацизма». Это те слова, те вещи, которым Дитрих Бонхёфер учил своих учеников. Он писал в этих лекциях: «Дешевая благодать, та, которой мы сами себя награждаем, дешевая благодать проповедует прощение без покаяния, крещение без церковной дисциплины, причастие без исповеди. Дешевая благодать – это благодать без Христа, благодать без Иисуса Христа, живого и воплощенного, и без Его креста». Вот что такое дешевая благодать. Не так давно, где-то 4 апреля, по-моему, мы вспоминали как раз о том, что 4 апреля 1945 года, не дождавшись совсем чуть-чуть до освобождения, Дитрих Бонхофер погиб. Погиб в нацистской тюрьме, его повесили. Он говорил в век нацизма о том, что значит для христианина не терять свой жизненный стержень. На прошлой неделе мы начали говорить о том, что мы принимаем культуру, принимаем какие-то аспекты культуры для того, чтобы научиться говорить, для того, чтобы научиться доносить благую весть для людей, которые нас окружают. Сегодня мы поговорим о том, что значит отвергать какие-то аспекты культуры. Мы отвергаем аспекты культуры для того, чтобы не потерять свой голос. Мы отвергаем какие-то аспекты современной культуры для того, чтобы не слиться, для того, чтобы не потерять возможность говорить, для того, чтобы не потерять свой голос. Послание к Римлянам, 12 главе, апостол Павел показывает, что для того, чтобы отвергать вот эти аспекты культуры, мы отвергаем не всю культуру, мы прежде всего говорим «нет» самим себе. Мы отвергаем себя, начинается с этого. А потом он говорит, что мы отвергаем не всю культуру, мы отвергаем лишь те аспекты культуры, которые неминуемо накладывают какие-то ожидания на нас. Мы отвергаем те аспекты культуры, которые преобразить мы не в силах. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем буквально два стиха из послания к Римлянам в самом начале 12 главы, стихи 1 и 2. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите тела в живую жертву, святую и угодную Богу, ради разумного служения Ему. Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля – добрая, угодное, совершенное. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня не только увидеть, какие аспекты культуры мы отвергаем, но чтобы Ты помог нам применить это на практике в нашей жизни. Чтобы Ты помог нам, Господь, и оградить свою жизнь, и обезопасить свою жизнь, Господь, и наполнить свою жизнь Твоим присутствием. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Говоря о культуре, мы говорили с вами в прошлый раз, начали говорить с вами о том, что на самом деле вот эти вот три действия – принять, отвергнуть, преобразить, да, особенно первые два – они есть в жизни любого человека. Вне зависимости от вашего вероисповедания, вне зависимости от того, во что вы верите, кто-то из нас принимает одни аспекты культуры и отвергает другие. Но в большинстве случаев мы делаем это, не задумываясь. В большинстве случаев мы принимаем какие-то аспекты культуры и отвергаем какие-то аспекты культуры, особо об этом не думая. А когда мы делаем это, не задумываясь об этом вопросе, то чаще всего мы выбираем то, что популярно, вместо того, чтобы выбрать то, что полезно. Мы выбираем то, что выбирает подавляющее большинство людей из нас. Мы делаем это необдуманно. И вот в этой ситуации очень легко стать заложником культуры, заложником страны, в которой мы живем, заложником мнения окружающих. А культура, популярная культура, она всегда будет стремиться расширить рамки дозволенного. Она всегда будет подталкивать нас к тому, чтобы выйти за пределы того, что дозволено, или того, что принято. И когда мы выходим за эти рамки, эта же самая культура будет нас обвинять в этом. Будет нас в этом обвинять. С одной стороны, она толкает нас к тому, чтобы мы расширяли рамки дозволенного, а с другой стороны, она же и обвиняет нас в этом. Вот для того, чтобы не потерять способность критически мыслить, для того, чтобы не следовать слепо за толпой, мы отвергаем определенные аспекты культуры. Не всю ее, но определенные аспекты. Мы принимаем культуру, чтобы научиться говорить. Мы отвергаем культуру, чтобы не потерять свой голос. И, наконец, в следующий раз мы поговорим о том, что через нас Христос преображает культуру. Христос целиком, полностью преображает культуру. Когда мы говорим о том, что мы отвергаем культуру, мы отвергаем не всю культуру, не целиком, не полностью. Мы отвергаем только определенные аспекты культуры. И начинается все с того, что мы отвергаем себя. Мы начинаем с того, что мы отвергаем себя. Второе. Мы отвергаем не всю культуру, а лишь те ее аспекты, которые мы не в силах изменить, лишь те проявления, которые мы не в силах поменять. И, наконец, последнее. Мы отвергаем не всю ее культуру, а ее скрытые требования. Культура накладывает определенные скрытые требования. Культура постоянно заставляет нас идти на компромисс с самим собой. И вот эти требования мы отвергаем. Начинается все с того, что Павел пишет: «Поэтому умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу, для разумного служения Ему». И слова эти являются продолжением всего, о чем пишет Павел в послании к римлянам. На протяжении всего послания он говорит о том, что мы изменены, мы преображены, мы искуплены кровью Христа, мы полностью поменялись. И теперь он просит, поскольку мы полностью поменялись, чтобы вся наша жизнь целиком, полностью была посвящена служению Ему. Когда он пишет об этом в 12 главе, то это является всего лишь напоминанием, всего лишь логичным заключением того, о чем он писал ранее. В 6 главе он пишет: «Не отдавайте членов вашего тела греху, делая их его орудиями. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились из смерти в жизнь». До этого он как раз пишет о том, что все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Но поскольку Христос умирает за нас, поскольку Христос дарит нам преображение, теперь мы живем ради Него. Теперь мы отдаем свою жизнь в Его руки, потому что Он выкупил эту жизнь, потому что Он выкупил ее. Все понимают, что такое живая жертва. И ключевое слово здесь – живая. Если вы пришли в церковь в первый раз, и вы вдруг слышите о том, что здесь говорят о жертвах, я понимаю, что у вас есть определенное представление, связанное с тем, что хорошая жертва, мертвая жертва, живая жертва. Понятно, вроде бы инстинктивно, да, то есть образ понятен, что живая жертва, это значит, что, ну, всю свою жизнь целиком, полностью я отдаю Богу. Проблема не столько с пониманием. Проблема с тем, что особо не хочется этого делать. Проблема с тем, что мы не очень хотим отдавать Богу нашу жизнь. Из-за пяти вещей. Из-за страха, из-за блеска, из-за гордости, из-за того, что мы не до конца понимаем, и из-за непостоянства. Мы боимся того, что если я доверю свою жизнь Богу, если я отдам мою жизнь Богу целиком и полностью, то Бог ее испортит. Ну, давайте быть честными с собой, да, мы боимся, что если вот я доверю сейчас мою жизнь Богу, то Бог ее неминуемо испортит, он просто исковеркает ее. Я доверяю ему хорошую жизнь, а он превращает ее в монастырь. Мы не отдаем себе до конца отчет в том, каким образом Бог может поменять нашу жизнь. То, что меня всегда удивляло в нашем страхе доверить жизнь целиком полностью Богу, это то, что когда все плохо, когда жизнь выходит из-под контроля, мы молимся Богу. И мы просим Бога о том, чтобы Он изменил нашу жизнь. Мы просим Бога о том, чтобы Он сделал нашу жизнь лучше, когда все плохо. Если Он может сделать жизнь лучше, когда все плохо, то тем более Он может сделать нашу жизнь еще лучше, когда все хорошо. Ну, задумайтесь просто, да, что Бог, Он неизменен, он не реагирует по-разному, Он реагирует одинаково во всех обстоятельствах. Соответственно, если это Бог, который улучшает жизнь, то Он улучшает жизнь всегда. Если это Бог, который портит жизнь, то Он портит жизнь всегда. То есть вот представьте себе, у вас все плохо, у вас все ужасно, и вы молитесь Богу, веря, что Он может все испортить, может сделать все еще хуже. То есть вы думаете, что хуже уже не бывает, а тут начинаете молиться, и Бог делает все хуже. Но никто ж так не думает. Бог улучшает нашу жизнь. Он исправляет нашу жизнь. Он искупляет нашу жизнь. Он преображает нашу жизнь. Мы просто не отдаем себе отчет до конца, насколько Бог может сделать нашу жизнь лучше, если мы целиком и полностью доверимся Ему. Блеск. Нам сложно доверить жизнь Богу, потому что, ну, давайте тоже там будем честны, да? Нам нравится этот мир. Нам нравятся вещи этого мира. Нам нравится, ну, грубо говоря, да, шик, блеск, погремушки этого мира. Нам нравится вот все то, что окружает нас. Буквально сегодня утром прочитал очень интересный факт. Я не знал, что овцы... Ну, в любом животном мире, да, все ориентируются по тому, кто самый большой в стаде. И когда вы стрижете овец, то овцы дезориентированы, потому что они больше не могут определить, кто самый большой в стаде. Ну, как бы все погремушки убрали, да, все лишнее убрали из их жизни, и они смотрят друг на друга и говорят, я не знаю, кто здесь самый главный, потому что... Как бы шерсти-то больше нет, погремушек больше нет, мне непонятно, кто здесь. И они начинают заново определять, они начинают заново выстраивать иерархию в стаде, как только вы их постригли. Вот если убрать все наносное в жизни, если убрать все лишнее в жизни, апостол Павел во втором послании Тимофею пишет, «Димас оставил меня, он предпочел благо этого мира и ушел». Люди не покидают церкви, потому что они в какой-то момент задумались и решили, что да, я вот оценил мою веру, критически к ней подошел, задумался и решил, ну да, Бога, наверное, нет. Или Христос не воскресал из мертвых. Мы уходим из церкви постепенно, шаг за шагом, потому что мы любим этот мир больше, чем мы любим Христа. Я помню, когда появились видеомагнитофоны у нас в стране. Я помню, когда у нас появились видеосалоны в нашей стране. То есть, знаете, это вообще был такой очень странный опыт, когда ты приходил, стояли стулья, стоял какой-нибудь телевизор «Рубин», один маленький, сидело там 30 человек, которые купили билеты для того, чтобы посмотреть какой-нибудь китайский фильм там про кунг-фу в очень-очень плохом качестве. И вы знаете, я помню, что когда мои родители покупали технику, вот первую, да, то есть у нас в доме появился там первый маленький телевизор цветной, у нас появился первый видеомагнитофон. У нас пульт управления от видеомагнитофона и телевизора был в целлофан запаян. Потому что, ну, если настанут тяжелые времена, нужно же будет продавать И нужно, чтобы пульт управления был не потертый. Поэтому он был запаян в целлофан. Помните видеомагнитофоны? В какой-то момент видеомагнитофоны были средством сохранения накоплений. Ты покупал видеомагнитофон для того, чтобы деньги не потерять. И как мы любили видеомагнитофоны. А потом, как мы любили DVD-диски. И где это все сейчас? Неминуемо, рано или поздно, весь тот блеск, в который мы вкладываем свою жизнь, это просто вот это, законы термодинамики, весь этот блеск померкнет, весь. Все превратится в эти видеомагнитофоны. Все превратится вот в эти видеокассеты, с которыми в какой-то момент вы не знаете, что делать. Вроде бы и выкинуть как-то жалко. И вы понимаете, что вы больше никогда их не будете смотреть. А потом с DVD-диски то же самое. И выкинуть жалко, и понимаешь, что смотреть их никогда не будешь. А есть еще компакт-диски, да? У кого-то, наверное, еще кассеты есть. И выкинуть жалко, и вроде бы не пользуешься уже этим. Все превратится в это. Абсолютно все. Нам сложно доверить свою жизнь Богу, потому что мы боимся, потому что мы слишком сильно любим вещи этого мира. Нам сложно доверить свою жизнь Богу, потому что у нас есть вот это вот детское «я сам». «Я сам». Я сам знаю, как управлять своей жизнью. Давайте вот опять-таки, да, посмотрим на нашу жизнь. Кто, отправляясь в отпуск, говорит о том, что я сам поведу самолет? Ну, подходит к пилоту и говорит: извините, пожалуйста, я не доверяю вам, давайте я сам поведу самолет. Или когда у вас возникают проблемы со здоровьем, не приведи Господь, у вас обострился аппендицит, вы приезжаете в больницу, вас привозят в больницу, и вы говорите хирургу: я сам. То есть сестра, зажим, я сам буду себя оперировать. Хорошо, может быть, это сложные вещи, но готовить экзотическую рыбу-фугу. Экзотическая рыба-фуга – это такая рыба, которую, если неправильно приготовишь, то тут же умираешь. И вот вы говорите о том, что я не доверяю шеф-повару, я сам приготовлю экзотическую рыбу-фугу. Хорошо, более простой пример. Кто любит сам чинить унитаз? Ну вот засорился у вас унитаз, вы его сами говорите: ребят, я сам никому больше не доверяю, я сам. Или стричься. Кроме меня, есть еще люди, которые любят сами стричься? Ну, так, чтобы... То есть вы приходите и говорите о том, что я не доверяю парикмахеру. Я не уверен, что он сможет сохранить мой образ. Я не уверен, что вот длина волос будет достаточно короткой. Потому что чуть-чуть и совсем не то. Другой образ. В этих простых вещах в жизни мы постоянно доверяем специалистам, мы доверяем пилотам, мы доверяем врачам, мы доверяем сантехникам, мы доверяем парикмахерам, мы доверяем поварам. Но мы не доверяем Богу. Почти все в нашей жизни мы доверяем специалистам, но почему же тогда мы с твердолобостью 5-летнего ребенка постоянно настаиваем на том, что я сам, я лучше разберусь в своей жизни? Вместо того, чтобы доверить свою жизнь единственному в этом мире, кто знает нас гораздо лучше, чем мы сами знаем себя. У него лучше получается управлять моей жизнью, чем у меня. Непонимание. Нам кажется, что хорошая жертва – это мертвая жертва. Нам кажется, что быть живой жертвой – это означает принять какую-то тотальную пассивность человека, который с трудом реагирует на происходящие события, который медленно моргает, который постоянно, безропотно принимает все, что происходит в его жизни. А это совсем не так. Павел, наоборот, говорит о том, что быть живой жертвой означает, это активная позиция, это человек, который не просто переносит все тяготы судьбы, это человек, который стремится к каким-то планкам, которые гораздо больше, чем у него были в жизни до этого, когда-либо. Активная позиция. Наконец, последнее. Непостоянство. Хорошая жертва – это мертвая жертва, потому что живая жертва, она постоянно уползает с алтаря. Ну и все это знают, да, что живая жертва, она постоянно уползает. И каждый из нас знает о том, что приносить свою жизнь в жертву Богу, отдавать свою жизнь в жертву Богу – это постоянный процесс. Это не то, что мы сделали один раз и забыли об этом навсегда. Вот честное слово, я пока эту проповедь готовил, 3 раза молился о том, чтобы: Господь, забери мою жизнь. Потому что постоянно, происходят какие-то вещи, которые заставляют тебя возвращать контроль над жизнью себе. Мы отдаем Богу нашу жизнь ежедневно, ежечасно, ежеминутно смиряясь перед Ним, постоянно. Мы делаем это очень просто. Есть две вещи, которыми очень сложно молиться. Первая вещь – это Псалом 138, 2 стиха. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь. Ты сам направь меня на путь вечный. Испытай меня, Боже. Узнай мое сердце». Нам сложно молиться этой молитвой, потому что всегда, я не знаю, как у вас, у меня, я начинаю молиться этой молитвой, я думаю: Господи, не надо испытывать мое сердце, я сам знаю, где мусор. Я сам знаю, где мусор в моем сердце. А дальше вот эта вот гордость, да, гордыня, которая просыпается и говорит: ну, раз сам знаешь, давай сам и уберись. И так проходит год, два года, три года, пять лет проходит, а ты не убираешься, и ты не хочешь молиться этой молитвой. Смиряясь перед Богом, я прихожу к Нему, говорю: Господи, испытай меня, узнай мое сердце, очисти мое сердце. Есть вещи, которые мы не хотим доверять Богу. Мы отдаем Богу вещи, которыми мы по большому счету не дорожим, которые не так близки нам, не так дороги нам. Ну, опять-таки, да, потому что мы боимся, что он все испортит. В Гефсиманском саду Христос, Бог во плоти, обращается к своему Отцу и, по сути, говорит: я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу пить из этой чаши. Я не хочу идти на крест. Нам кажется, что мы не можем сказать Богу о том, что мы чего-то не хотим. Нам кажется, что мы не можем сказать Богу о том, что: Господь, я не хочу. У меня нет мира в сердце. Я не хочу. Мы можем принести Ему абсолютно все. Мы можем сказать: испытай мое сердце. Мы можем сказать: Господи, есть какие-то вещи, которые Ты просишь, чтобы я сделал. Я не хочу их делать. До тех пор, пока в конце, как Христос, мы не произносим слова: да свершится воля Твоя. Да свершится воля Твоя, не моя. Да свершится воля Твоя. И если вы не доверили еще свою жизнь Богу, если вы еще не сделали вот этот вот первый шаг, если вы еще не сделали этот первый шаг покаяния, вы можете это сделать сегодня. Вы можете доверить свою жизнь Богу сегодня. Вы можете начать этот путь сегодня. А если вы уже доверили, сделайте эти молитвы повседневной, ежечасной привычкой, постоянно обращаясь к Нему. Потому что когда мы смиряемся, мы обретаем свободу, о которой мы и не представляли себе раньше. Мы обретаем свободу от греха. Христос освобождает нас от самих себя. И не только свободу, мы обретаем значимость. Чем больше мы отдаем нашу жизнь в руки Бога, тем больше Господь нас использует, тем больше мы становимся частью Его работы, Его плана, тем больше мы видим Его чудеса, измененные жизни вокруг нас, тем большую значимость обретает наша жизнь. Мы получаем мир, которого мы не представляли себе ранее. В самую суровую бурю мы обретаем мир и близость. Мы становимся все ближе и ближе к Богу. Я на прошлой неделе просто ехал в машине, слушал проповедь, и Мартин Ллойд-Джонс произнес слова, которые, ну, каким-то образом меня в тот момент затронули очень-очень сильно. Он сказал, что у нас есть доступ к Отцу. Если бы только христиане понимали, что каждое мгновение своей жизни у них есть прямой доступ к Богу, что они могут постоянно обращаться к Богу, и Бог слышит их, и Бог внемлет им, и Бог прислушивается к тому, что они говорят, если бы только мы поняли это, мы бы жили другой жизнью. Знаете, есть слова, которые в какой-то момент ты пускаешь их в свое сердце, и они полностью тебя изменяют. Потому что ты задумываешься об их смысле. Я приводил этот пример уже много раз. Я помню лекцию по матанализу, математическому анализу в институте, когда профессор говорит: представьте себе элементарное n-мерное пространство. Все люди, естественно, дремлют, и один человек, просто видно, у него такие глаза квадратные становятся, потому что все понимают, он представил себе элементарное n-мерное пространство. Задумайтесь на мгновение. У нас есть доступ к Богу. Мы входим к Нему. Мы обращаемся к Нему. И чем больше мы Ему отдаем свою жизнь, чем больше мы Ему отдаем контроль над нашей жизнью, тем ближе мы к Нему становимся. Это изменяет жизнь полностью. Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира. Не подстраивайтесь под изменчивый мир. Не стремитесь жить с теми представлениями, которые мир навязывает вам. Потому что есть части культуры, есть аспекты культуры, которые изменить нельзя, которые преобразить нельзя никак. Их можно только отвергнуть. Нельзя изменить порнографию. Нельзя изменить рабство, расизм, нельзя изменить проституцию. Нельзя изменить то, что культура постоянно навязывает нам своих идолов. Да, я знаю, мы живем в 21 веке, мы не поклоняемся Афине, мы не поклоняемся, не поклоняемся этим божествам. Но так часто на алтаре карьеры, образования, денег. Мы приносим в жертву себя, свои убеждения, свои семьи. А Павел в первой главе этого же послания, он говорит, что начинается все с идолопоклонства, начинается все с того, что мы заменяем Творца на творение и начинаем поклоняться творению, начинаем поклоняться второстепенным вещам, а потом это приводит к половой распущенности. Для древнего мира материнство было чем-то настолько священным. Греки считали, что когда мужчины скатываются в разврат, ну, это мужчины, это понятно. Но когда женщина начинает скатываться в разврат, вот для них это было показателем того, что общество катится в тартарары, потому что женщина, она хранительница очага. И вот здесь, в первой главе, апостол Павел как раз начинает с идолопоклонства, а потом возвращается и говорит о том, что они не просто заменили Творца на творение. Они начали разжигаться похотью друг на друга. Мужчины на мужчин, женщины на женщин. И все общество катится в тартарары. Мы не можем изменить эти вещи. Я отметил специально звездочкой рабство, проституцию, потому что это вещи, которые упоминаются в Священном Писании. Упоминаются, как должны рабы себя вести, упоминаются проститутки. Раав была блудницей. И когда мы видим эти вещи, нам кажется, что, ну, как это их нельзя изменить? Господь же использовал их. Мы не отдаем себе отчет, что мы очень, очень часто не отличаем описание от предписания. Если рассказывается история, то это не означает, что так должно быть. Истории, которые рассказываются зачастую в Священном Писании, они показывают, как Бог действует, несмотря на тотальную деградацию общества, несмотря на то, что общество совсем не отличает, что такое хорошо и что такое плохо, и Бог все равно работает в этом. Это не означает, что Бог это одобряет. Это не означает, что это часть Его замысла. Эти вещи искупить нельзя, изменить нельзя. Мы не можем с ними мириться. Их тем более не должно быть в нашей жизни. Но кроме этого, Павел пишет, постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная, совершенная. Есть социальные требования, есть определенные ожидания, которое общество накладывает на нас. Постоянно накладывает на нас. Оно постоянно ожидает, что мы будем вести себя определенным образом. Если вы не успели вступить в половую связь до получения диплома об окончании школы, вы неудачник. Это то, о чем говорит нам постоянно общество вокруг нас. Общество говорит нам о том, что перед тем, как расписаться, нужно пожить вместе, чтобы понять, подходите вы друг другу или нет. А дальше вот все люди, которые живут вместе перед тем, как расписаться, им задаешь вопрос, причем как люди живут год, два, три, пять, шесть, семь, восемь лет. там дети уже пошли, квартира уже есть, там ипотека совместная, все уже есть. Ты спрашиваешь человека, ну а что не расписаться, почему не расписываетесь? И человек говорит, ну я боюсь, что она испортится. Ну то есть я сейчас с ней распишусь, да, сейчас она хорошая, но когда она станет официально моей женой, тогда она испортится. Это требования, которые навязывает общество. Это те ожидания, которые навязывает общество. Никто не понимает, в чем ущемляют гомосексуалистов, но за их права должны бороться все прогрессивные люди Земли. Мы не знаем, в чем их ущемляют. Я не знаю, в чем ущемляют гомосексуалистов. Я не знаю, в чем, каких у них нет прав. Но я понимаю, что постоянно для того, чтобы оставаться прогрессивным человеком, мне недостаточно просто быть терпимым. Я не могу просто сказать о том, что у меня есть знакомые гомосексуалисты. У меня есть люди, которые, да, есть такие люди. Это не прогрессивно. Я пытаюсь говорить с этими людьми о Христе, я пытаюсь говорить с этими людьми о том, в чем моя надежда, в чем смысл моей жизни. Этого недостаточно. Я должен бороться за их права. Я должен отстаивать их права. Это требование, которое навязывает общество, отвергая эти культурные ожидания. Отвергая эти требования, мы возвращаем себе способность критически мыслить. Просто способность критически оценивать то, что происходит в нашем обществе. Мы начинаем с этого. Мы начинаем с того, что мы говорим, я не буду жить по этим стандартам, я не буду жить по этим требованиям, я не буду выполнять эти ожидания общества, которые общество накладывает на меня. Да, я буду другим. И в этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего стыдного. Я буду другим. Кроме этих требований, есть... Когда мы говорим о культуре, мы говорим не только о изобразительном искусстве, музыке, живописи и так далее. Технологический прогресс тоже является частью культуры. И не так давно, может быть, лет 5 назад, может быть, чуть-чуть больше, компании начали раздавать своим сотрудникам смартфоны. Начали раздавать бесплатно, потому что было ожидание, что раз есть у человека смартфон, то значит, что человек доступен всегда, и значит, что человек будет отвечать в том числе и на рабочую почту всегда. С одной стороны, да, вроде бы компании раздают очень, очень хорошую вещь, раздают бесплатно, делают хорошее дело, но с другой стороны стирается граница вашего рабочего времени и вашего личного пространства. У вас больше нет выходных, потому что если приходит рабочая почта, вы должны на нее отвечать. У вас больше нет отпуска, потому что если приходит рабочая почта, вы должны на нее отвечать. Ожидается, что вы будете работать не только то время, которое вы находитесь в офисе, и не только то время, которое вы находитесь в командировке. Это технологические ожидания. И отвергая эту часть прогресса, говоря о том, что нет, у меня будут выходные, у меня будет отпуск, у меня будет время, когда я буду недоступен. Это очень сложно сделать. На самом деле это очень сложно сделать. У меня жена следила за мной во время медового месяца, чтобы я не отвечал на почту. Хотя у меня было поставлено везде о том, что я в медовом месяце, не звоните мне, не пишите мне, не обращайтесь ко мне. Думаете, это кого-нибудь остановило? Нет. У меня жена следила за тем, чтобы я не отвечал на почту. Очень сложно от этого отказаться. Это тоже часть ожидания культуры. Еще одна вещь. Существует такой эффект Google. Я не запоминаю информацию, которую я могу найти в интернете. Я не запоминаю информацию, которую я могу найти в интернете. Зачем хранить в голове какую-то информацию, которую я могу просто вот поискать? И когда это касается Священного Писания, когда это касается моих убеждений, тогда я теряю связь с Богом. Очень важно заучивать Священное Писание наизусть, а не просто полагаться на Google. Отказываясь временно от этих благ, я возвращаю себе контроль над моей жизнью. Время Великого Поста – удивительное время для того, чтобы отказаться на время от телевизора, от социальных сетей, для того, чтобы вернуть себе контроль над своей жизнью. Для того, чтобы просто вернуть себе контроль над своей жизнью. Последняя часть. Мы ограничиваем себя в тех вещах, что могут стать причиной падения людей рядом с нами. Мы живем не в изоляции, мы живем рядом с людьми, которые подвержены разным искушениям. И мы ограничиваем свою жизнь, потому что мы понимаем, что не все люди могут отличить, какие аспекты культуры им стоит принимать, а какие нет. Когда я служил подростковым пастором, молодежным пастором, я ограничил себя в том, какую я музыку слушаю. Ну, потому что я мог для себя отличить, какую музыку стоит слушать, а какую музыку не стоит слушать, какая музыка влияет там, может повлиять на людей, какая нет. И я понял, что подростки этого не могут сделать. Они просто не могут этого сделать. Они просто не могут отделить зерна от плевел. Поэтому я ограничил себя. Потому что меня окружали люди, не способные отличить, какие культурные аспекты принимать, а какие отвергать. Мы ограничиваем свою свободу для того, чтобы не стать камнем преткновения. Для того, чтобы не стать камнем преткновения для людей вокруг нас. Мы отвергаем культурные ожидания. Мы отвергаем не саму культуру, мы отвергаем себя. Мы отвергаем те аспекты культуры, которые мы не в силах преобразить. Последнее, мы отвергаем не культуру, а ее скрытые требования, ее скрытые ожидания. В следующий раз мы поговорим о том, можем ли мы повлиять на культуру. Можем ли мы изменить культуру? Можем ли мы преобразить культуру? И речь идет здесь не о том, что преобразить культуру тем, что я слушаю музыку, и я преображаю культуру. Или я пришел на концерт какой-нибудь, да, я стою на этом концерте. Давай такой плохой пример. Я очень надеюсь, что никто не ходит здесь на концерты Тимати. Очень надеюсь. Потому что, ну, в прошлый раз мы говорили о том, что есть какие-то аспекты культуры, которые нужно отвергать просто потому, что это плохой вкус. Очень надеюсь, что Тимати ближайший. Хотя, ну, я очень надеюсь, что Тимати придет к нам в церковь, покается, изменится, начнет писать хорошую музыку. Но представьте себе, да, что человек приходит на концерт Тимати и говорит, я здесь преображаю культуру. И Тимати стоит на сцене и думает, чувствую, христианин в зале. Чувствую, кто-то преображает культуру как-то, вот не могу песни петь. Так как раньше. Не об этом речь. Не об этом речь. Мы поговорим с вами о том, что значит, что Христос преображает культуру через нас в следующий раз. С точки зрения применения. У вас есть бюллетени. Я надеюсь, что вы взяли в бюллетенях. В бюллетенях внизу есть применение. В этом применении первое слово – отдайте. Мы не будем собирать бюллетени. Это останется у вас. Но напишите здесь, рядом с этим словом, отдайте ту сферу жизни, которую вам тяжело отдать Богу сейчас. Ту сферу жизни, которую вам очень-очень сложно отдать Ему, которую вам очень сложно доверить Ему. Отдайте Ему эту часть жизни. Отдайте ее Ему. Если вы не доверили еще свою жизнь Богу, то возьмите вот эти вот карточки отзывов, о которых говорил пастор Дмитрий. Карточки отзывов, в которых есть такой раздел, называется «Мое решение». На обратной стороне вы можете написать «Я решил» и отметить для себя покаяться и отдать свою жизнь в руки Христа, принять водное крещение, обновить покаяние решением следовать за Христом. Отметьте, что вы приняли сегодня решение покаяться. И вот эти карточки мы попросим вас дать для того, чтобы мы могли послужить вам, для того, чтобы мы могли вам предоставить необходимую информацию, для того, чтобы мы могли вам предоставить Библию, чтобы вы могли начать читать ее. Мы хотим сделать этот первый шаг сегодня. Отдайте свою жизнь в руки Христа. Все, что для этого нужно сделать, это просто обратиться к Нему в молитве и сказать, «Господи, я принимаю Тебя. Я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте». Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Измени меня, отдайте свою жизнь Ему. Второе. Оградите. Оградите свою жизнь. Есть вещи, которые влияют на нас. Есть вещи, которые уводят нас все дальше и дальше и дальше от Христа. Напишите для себя, что это в вашей жизни. Оградите свою жизнь. Последнее. Откажитесь. Откажитесь от тех вещей, тех социальных ожиданий, которые навязывает вам общество. Оградите свою жизнь и откажитесь. Я недавно, буквально пару месяцев назад, видел интервью с актером, который снимается в телесериале, который до последнего времени я смотрел. Ужасный телесериал. Я даже не буду говорить о том, какой это телесериал. Ужасный телесериал. И парень рассказывает, актер рассказывает о том, как он пришел к Богу. И о том, как Бог изменил его жизнь. И И в конце этого интервью он говорит: ребят, не смотрите вот тот телесериал, в котором я снимаюсь. У меня контракт, я не могу от него никак избавиться, но просто не смотрите этот телесериал, потому что это ужасный телесериал. Я смотрю это интервью, у меня первая мысль такая: здорово, парень покаялся, пришел к Богу, отдал свою жизнь Христу. А вторая мысль: что же я делаю? Человек, который только что пришел к Богу, говорит о том, что его, ну, то, в чем он снимается, это ужасный телесериал. И понятно почему. Оградите свою жизнь. Откажитесь следовать требованиям этой культуры. Потому что мы отказываемся от каких-то аспектов культуры для того, чтобы не потерять свой голос. Чтобы не потерять свой голос. В 1909 году, очень давно, больше, чем 100 лет назад, в своей книге «Ортодоксия» Гилберт Кит Честертон написал следующие слова. «Нынешний мятежник, скептик, он ничего не признает безусловно, он не знает лояльности и потому не может быть подлинным революционером. Его манера во всем сомневаться мешает ему что-либо осудить. Ведь любое осуждение предполагает какую-то моральную доктрину. А современный революционер ставит под сомнение не только учение, которое он осуждает, но и то учение, на основании которого он берется судить. Такой человек сперва отправляется на политическое собрание и там жалуется, что к дикарям относятся как к животным, а затем берет шляпу и зонтик и идет на научное собрание, где доказывает, что они и есть животные. Короче говоря, современный революционер, будучи скептиком, все время подкапывается под самого себя. В книге о политике он нападает на людей, попирающих мораль. В книге об этике он опрушивается на мораль за то, что она подавляет людей. Бунт современного бунтаря стал бессмысленен. Восставая против всего, он утратил право восставать против чего-либо. Удивительные слова, написанные более чем 100 лет назад. Слова, которые до сих пор относятся к современной культуре. Именно поэтому мы и отвергаем какие-то аспекты ее, чтобы не потерять свой голос. Давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам оградить нашу жизнь. Помоги нам отдать нашу жизнь в свои руки, Господь. Я прошу Тебя за тех людей, которые не доверили еще свою жизнь Богу, которые не доверили еще свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, дай им смелости сейчас, дай им смелости обратиться к Тебе и сказать: возьми мою жизнь, возьми ее целиком, полностью, и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Помоги нам, Господь, отказаться от себя, оградить свою жизнь. Помоги нам, Господь, отказаться от ожиданий этого мира, который Он постоянно накладывает на нас. Чтобы Ты, Отче, чтобы Сын Твой, Иисус Христос, были центром всей нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.